вместе ищем золотую середину. На ваши вопросы отвечает пастор Тушинской Евангельской церкви Андрей Петров. Золотая середина.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Добрый день, дорогие друзья. Это действительно золотая середина. В хорошем смысле этого слова. Мы знаем, что золотая середина в христианстве — это очень интересное понятие. Это понятие ближе ко Христу, ближе к центру истины. Поэтому эта программа на христианском радио звучит сегодня для вас не просто как некая программа информационная, а как прямой эфир. Здесь мы вместе с вами ищем эту золотую середину, пытаясь в многозвучии, я бы так сказал, христианском, потому что в христианстве есть много голосов различных, да, и есть вопросы не принципиальные, не первостепенной важности, которые, в принципе, имеют возможность в определенных, скажем так, отклонениях, иметь какие-то отклонения. Поэтому приветствую вас здесь, в прямом эфире. Я являюсь пастором Тушинской Евангельской Церкви. Зовут меня Андрей Петров, и я рад всем тем, кто слушает и давно, и кто недавно, и кто, может быть, сегодня вообще первый раз подключился или первый раз слушает эту программу. Этот эфир организован для вас, уважаемые радиослушатели, поэтому, пожалуйста, звоните. Есть у нас прямая линия такая, особенно для россиян, бесплатная линия. Я сразу скажу все наши координаты. Задавайте вопросы, задавайте темы для сегодняшнего общения, потому что эфир только начинается. Сегодня у нас 13-я пятница, 13 октября и 2017 года. И вот это число иногда 13-я пятница, я уж не знаю, откуда оно вообще взялось, но наводит панику, ужас и страх на многих людей. Может быть, это будет сегодня одной из тем нашего общения. Может быть, вы будете предлагать какие-то другие темы. Я постараюсь послужить вам, как и прежде. Время наше вот уже началось, поэтому набирайте номер 8 800 333 1706, скажу помедленнее, особенно для тех, кто еще не выучил эти цифры. Это бесплатная линия, и где бы вы нас ни слушали, чаще всего нас сейчас слушают в интернете, пожалуйста, звоните 8 800, восьмерка с двумя нулями, слово 800, вот так расшифровывается, 8 800 333 1706, это телефон прямого эфира сюда в студию в Москве. И это, конечно, в первую очередь касается жителей Российской Федерации, тех, которые проживают в различных местах, может быть, населенных пунктах, городах нашей, я бы сказал, необъятной родины. Ну, а для тех, кто слушает нас за рубежом, кто где-то в другой стране, вы знаете, приходят всякие звонки, и в том числе даже приветы передают, приятно знать, что тебя слушают и почти что по всему лицу земли, как говорят, или по всему миру, поэтому для вас уже, конечно, другие возможности. И если у вас есть смартфон, то, наверное, и вы хотите именно задать вопрос в эфире, то звоните, задавайте либо его в письменном виде, либо в устном. Плюс 7 977 850 09 96. Я еще раз повторю, это Viber и WhatsApp. Известные такие программки, которые позволяют дозваниваться по междугороднему, можно сказать, такой связи, по междугородней связи, и при этом почти что бесплатно, я бы так сказал. Плюс 7 977 850 09 96. Надеюсь, что вы его записали или запомнили. Это легко, в принципе, сделать. Вот все эти координаты или возможности, которые я говорю, они для того, чтобы мы с вами действительно общались, для того, чтобы мое общение было здесь с вами таким в прямом эфире, очевидным, не просто вот я могу, конечно, что-то интересное рассказывать, вспоминать или даже какими-то мыслями делиться, в том числе, конечно, из Священного Писания, потому что у нас христианская программа, и потому что, ну, вот лично для меня и как для многих христиан, Библия является Божьим особым откровением, особым словом, которое, в общем-то, и воспринимать нужно, имея откровение внутри Духом Святым. Вот есть такое понятие. То есть, когда Дух Святой нас учит, и как учитель, он когда-то вдохновлял людей, чтобы написать это слово, и он, знающий эти откровения, конечно, помогает человеку воспринимать. То есть идет, если вы знаете и знакомо такое современное слово, как шифр, и де — это значит расшифровка. Да? Вот есть зашифрованная и расшифровка этого текста. Поэтому просто прочитать текст иногда ничего не дает человеку. А если в духе человек читает этот текст, то он находит очень много и утешений, и поддержки, и глубинных, очень таких существенных, я бы сказал, основополагающих мировоззренческих истин. По сути, законы жизни в Библии отражены, как устроена вообще жизнь. Не всегда это можно увидеть сразу, и, наверное, это вызывает иногда раздражение у людей, трудности, и люди как-то не все видят в Библии. Я не хочу сказать, что я дам ответы на все вопросы, но постараюсь, пользуясь Писанием, уже то, что Господь открыл, и то, что Он совместно нам, я уверен, будет открывать, в том числе и в рамках этой программы, потому что всегда молюсь и предоставляю Ему право это делать каждый раз, когда общаюсь с вами. Пусть Бог нас всех в этом благословит. Итак, 8-800-333-1706 — это телефон прямого эфира для всех тех, кто будет дозваниваться к нам из России, для россиян, а для всех остальных это Viber и WhatsApp плюс 7-977-815-09-96. Ну и, конечно, хочу еще сказать, что наши программы транслируются и складируются, если хотите, я такое слово старинное немножко употреблю, то есть архивируется, более современное слово, в архиве таком электронном. Поэтому если кто-то пропустил какую-то пятницу, какую-то из моих, может быть, программ, хотели бы восстановить что-то для себя в памяти или еще раз прослушать, бывает так, что-то упомянул пастор, но вы не совсем все поняли, лучше это сделать, прямо зайдя на сайт, есть архив, его легко найти на сайте, и в Фейсбуке, в других соцсетях мы присутствуем также. Ну, непосредственно лучше это сделать с сайта theos.fm, ну, буквально 4 буквы английскими надо написать. Теос, как слышите, так и пишите, S как доллар, и .fm вас легко любая поисковая система выведет на наш сайт, официальный сайт «Радио Теос», где можно просматривать программы, где можно залезть, как я уже говорю, в архив и даже посмотреть что-то там года два назад, что было. Что иногда я даже с радостью делаю, я их все переписываю, безусловно, из этого архива себе в компьютер. И, ну, так вот, не только для коллекции, но у меня возникает вопрос, иногда люди мне задают вопрос, а вот вы когда-то сказали так-то. Я говорю, нет, не может быть, такое я не мог сказать. А оказывается потом, когда прослушаешь эту программу, человек, может быть, не так воспринял это слово, может быть, что-то, какие-то другие смыслы он имел, может быть, чем-то был опечален, озадачен, может быть, что-то его отвлекло. И это тоже, оказывается, накладывает отпечаток на наше восприятие. Поэтому будем вот пользоваться современными такими возможностями записи эфирного времени. И, если хотите, можно будет это все прослушать. Конечно, программа будет иногда повторяться в записи, может быть, и это будет повторяться, поэтому вы в начале программы особенно внимательно слушайте. Периодически я и на протяжении всей программы повторяю, что это, допустим, прямой эфир. Или, ну, записать эту фразу тоже можно. И я делаю специально, то есть не всем нам, так сказать, здесь вот администрация подсказала, лучше называть дату и время, и тогда человек может сверить и легко понять, в записи эта программа или нет. Вот сегодня, как я уже сказал, необычное совпадение, 13 число, 13 октября, пятница, и мы с вами общаемся. У нас уже начинает поступать сообщение, поэтому давайте почитаем их. Это вот к моей фразе, я ее не договорил. На сайте есть возможность задать вопрос ведущему, вот не только слушать прямой эфир. Я сейчас это говорю для тех, кто, может быть, первые разы только подключился к нам и хотел бы пообщаться или хотел задать какой-то волнующий вопрос. Друзья дорогие, вот прямо на сайте вы легко можете разобраться. Там есть, ну, как говорят сейчас, такое английское слово button или кнопочка, на которую вы условно нажимаете там в экран, на экране вашего компьютера мышкой, безусловно, и у вас появляется окно. в котором вы кратенько можете напечатать текст. Этот текст, ваш вопрос, он приходит сюда ко мне. Вот у меня с боков все, компьютером я обложился. Вот, и в том числе для того, чтобы иметь с вами связь и отвечать в основном на ваши вопросы. Вопросы бывают разные, по Библии, просто в жизни. У нас, конечно, программа не политическая, не экономическая, не имеет каких-то других вот таких, может быть, главных целей. Хотя все, любой христианин должен, все, что его окружает, он должен как-то воспринимать. И по любому вопросу или случаю мы все равно преломляем это через устройство жизни, как Бог ее устроил, и сравнивая с Библией, сравнивая с его, я бы сказал, таким идеалом или в нашем случае золотой серединой, мы выявляем либо крайности, либо отхождение вообще от его таких целей и ценностей. Поэтому все мы взвешиваем и меряем здесь Священным Писанием Библии. Возможно ли это? Кстати, это тоже вопрос. Я думаю, вот по своей жизни хочу сказать, что возможно. Может быть, кто-то со мной не согласен. Но в том числе и в рамках этой программы мы, бывает, немножко здесь и, так сказать, дискутируем. Я не хотел бы употреблять другое слово. Надеюсь, что вы к такой дискуссии тоже готовы. 8 800 333 1706, телефон прямого эфира, сюда, московскую студию, плюс 7 977 850 09 96, WhatsApp и Viber, и с сайта вы можете присылать ваши вопросы. Вот вопрос уже прислала Светлана из Праги, она задает такой вопрос. Добрый день. Врать — это, конечно же, грех, но тем не менее мы все равно врем, даже неосознанно, или не замечая этого, или используем ложь во благо, так сказать. Как тут быть? Спасибо. Светлана, я думаю, я вас разочарую. В Писании написано, чтобы мы не лгали. Есть прямое такое обращение Духа Святого через апостола Павла и ко всем верующим. Вот в посланиях вы можете легко это найти. Много наставлений там, допустим, «Кто крал, впредь не кради». И говорите истину ближним, друг другу. Я понял вашу точку зрения. Она опирается на то, что очень трудно отследить, бывает отследить, и даже существует такая пословица, вот вообще людям светским даже свойственно это, они говорят, за что купил, за то и продал. То есть, как вот человек слышал, он всего лишь является передаточным звеном, абсолютно не прикладывая к этому чего-то своего, не искажая, как в испорченный телефон, вы помните, в детстве все играли. Вот он просто передает один в один то, что он услышал. Но я не думаю, что здесь можно человеку приписать, что он лгет, потому что когда мы участвуем в каком-то процессе, мы можем предупредить и сказать «я так слышал». Да? Смотрите, Писание говорит о безумце. Это Библия говорит. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога». В псалмах несколько раз употребляется эта фраза как прямая речь безумца. Скажите, Библия врет? Ведь Бог-то есть. Как Библия допустила то, что в Библии написано, что нет Бога? Ну, очень просто. Если внимательно человек читает всю фразу, он видит ее взятые, как мы говорим, закавычено, да, то есть взятые в кавычках, и как прямая речь безумца, который сказал в сердце своем «нет Бога». Поэтому то, что иногда мы передаем другому, хотя оно и не является истиной, невозможно, это нельзя, то есть Бог справедлив, Он не приписывает нам этот грех. Да, иногда нужно, я бы сказал, воздержаться от некоторых, от некоторой непроверенной информации, от некоторых, таких псевдоистин, да? И если мы чувствуем, что как-то пахнет плохо, да? Вот бывает такое внутри духовное чутье, если хотите, то лучше просто, может быть, не говорить ничего. Вот мудрость промолчать, тогда мы, по крайней мере, не будем находиться в этом таком курьезном, я бы сказал, сконфуженном состоянии, если вдруг выяснится, что это не так, а мы оказались переносчиками какой-то неистины, мягко так скажем, или оказались просто, если грубее сказать, лжецами, да? рассказывает про одного монаха, который говорил только истину. Он взял такой обет молчания, а если и говорил, то говорил немного, и его провоцировали. Его провоцировали для того, чтобы он сказал неправду. И один человек намазал лицо, ну, каким черным, ну, такой темный какой-то, там, краской, и другой в это время разговаривал у окна с этим монахом. Ну, таким образом встал к нему, что монах мельком видел, как мимо проходил этот человек. Он шел боком, как мы говорим, в профиль, не фас, да, это прямо лицом, а в боком, то есть профиль, и не вертел головой, просто проходил мимо этого окна. И говорящий, а они были в сговоре, и говорящий с монахом в это время спрашивает у монаха, какого цвета у проходящего человека было лицо? И вот насколько Бог дает мудрости и аккуратности к слову, да, каждому сказанному слову, монах спокойно ответил, ту часть, которую я видел, или он сказал, ту половину лица, которую я видел, была темная. Ну, понятно, да? То есть, если бы он сказал лицо, то есть в целом лицо, было, значит, там, темное, ага, его бы поймали на этом, сказали, вот, а ты вот стремишься, чтобы не было греха, а вот сказал только что грех. Поэтому вот очень важно где-то даже себя, ну так, тренировать, приучать в мире лжи, Светлана, я понимаю ваш вопрос, стараться не быть передаточным звеном лжи и стараться, может быть, лишний раз даже промолчать. Все равно, так или иначе, нас действительно окружает огромное не только даже желание вот кого-то говорить ложь, но иногда среди даже верующих это некая оценка. Вот как я уже говорил сегодня в этой программе, что кто-то что-то услышал. И он услышал, исходя из тех, давайте я условно назову, очков. Вот мы иногда смотрим на мир как через очки, через розовые, через какие-то другие, через черные. Люди тоже смотрят иногда на мир. И вот когда у него плохое настроение, когда он сам в депрессии, он видит мир черным, серым, по крайней мере. Вот сейчас такая осенняя пора, унылая пора, очарование. Ну, не знаю, поэтические строчки, но в них есть правда. Ну, у кого-то повергает вот этот дождик и слякоть, и несолнечная погода просто в уныние. Мы одеваем легко эти очки, и мы смотрим на наши ситуации жизненные, на людей, окружающих нас, на какие-то обстоятельства, к сожалению, через эти черные очки. И мы не видим радости. И это нас еще больше удручает. Это некий такой замкнутый круг, как водоворот, который тянет нас ниже и ниже. И у нас падает настроение и все остальное. Поэтому я сейчас не беру биохимические процессы, которые происходят в теле, в организме, как психика реагирует на все это, но это на самом деле так. Все намного, конечно, сложнее. Поэтому если человек одевает какие-то очки, то он говорит, исходя из своего настроя, настроения, и даже простые вещи он может по-разному сказать. Ну, такая есть загадка, я ее загадывал, какое животное прославляет лень. Может быть, кто-то слышал, кто-то нет. Ну, конечно же, олень, да, олень. И вот о, у кого-то это с восклицанием, да, как вот олень там, да, а у кого-то о, лень. И так далее. Вот я слышал людей, которые по-разному даже на это «о» ставят акценты. И поэтому, ну, тут сложно сказать, что прославляет ли он или нет. Может быть, удивляется. Вот в это «о» можно и так к этому «о» можно относиться как к удивлению, как к восторгу, в зависимости, наверное, от того, и у тебя-то какое настроение или какой настрой. Поэтому вот так сложна жизнь вокруг нас. Она так или иначе... Это не только та действительность, которая нас окружает, но мы преломляем ее через свое настроение, через свои, вот я их назвал, такие очки, через которые мы смотрим на окружающий мир. Поэтому, если возвращаться к вашему вопросу, Светлана, безусловно, врать или говорить ложь – это грех, и этого не стоит делать. Однажды я осознал в своей жизни, уже в христианской жизни, что всякий раз, когда я говорю неточность, даже неточность, или где я понимаю, что я говорю что-то не то, ну, совсем не то, да, то то, по сути говоря, я говорю ложь. А если я говорю ложь, то мы знаем, кто отец лжи. Дьявол. И вдруг я однажды очень серьезно осознал, что я отдаю свои уста, вот этот речевой аппарат, который призван славить Бога, благословлять. Целая глава, и не только одна, да, в Библии посвящена языку. Например, Иаков в 3 главе своего послания об этом пишет. Язык, который призван благословлять Бога. Неужели им мы будем проклинать Бога? Конечно же, нет. Но вот иногда эти уста могут послужить дьяволу. По сути говоря, дьяволу, потому что дьявол — это не просто средневековое представление косматое с хвостом и с рогами личность, а вот все то, что совершается во зло, что может навредить душе человека, это, по сути, инспирируется, уж простите меня, такое современное слово, или вдохновляется дьяволом, этим духом нечистым, который есть вообще отец лжи, любой лжи. И вдруг я четко осознал и понял, нет, я не хочу давать ему мои уста, мой язык. Господи, помоги мне быть точным в слове, научи меня. И, ну, начался вот такой мой процесс оттачивания, что ли, речи, особенно в общениях с людьми. Потому что бывает, когда ты сталкиваешься с разными и мнениями, и о тебе, и в том числе об окружающем мире, когда ты понимаешь, вот вы тут, Светлана, как раз задаете вопрос, а если это во благо? Ложь никогда не может служить во благо. Это обман. Лучше промолчать, но если вы боитесь кого-то, как говорят, подставить, или сказать правду, полную правду, но при этом очень аккуратно, не говорят, как говорят, не резать эту правду вот в глаза, иногда и делают ее, ну, правдой, просто воюют и из-за правды людей, ну, убивают. Поэтому давайте вот быть аккуратными к словам. И спасибо еще раз, Светлана, за ваш вопрос. Пошли у нас вопросы. Никита задает сообщение в пятницу 13 октября. 13 октября 1307 года был арестован Жак де Моли и остальные главы ордена тамплиеров. Всех их пытали и сожгли. Так греховная власть Филиппа IV расправилась с подвижниками и хранителями Святой Земли в результате падения ордена тамплиеров. Свет Святой Земли был сокрыт для христиан. Именно поэтому пятница 13-й — черный день христианской цивилизации. О, спасибо, Никита, за информацию. Вот интересно. Пятница 13-й — черный день христианской цивилизации. Но я думаю, что не поэтому еще. Вот многие вообще не слышали такую информацию. Это уже, наверное, пятниц было очень много, и существовали они и до этого еще. Просто какие-то совпадения, которые могли произойти, особенно трагические, наверное, послужили поводом к тому, чтобы вот что-то такое вспоминать, помнить и отрицательно относиться. Есть положительные даты, есть отрицательные. Хотя в любой дате нейтральность, она лишь окрашивается тем, ну, вспоминайте ответ по поводу лжи Светлане из Праги. Какие у нас очки? Никита задает вопрос. Пастор Андрей, объясните, пожалуйста, смысл причастия. Что есть истинная кровь и тело Христово или только символы? Спасибо, Ника. Простите, это не Никита, это Ника задает вопрос. Спасибо, Ника, за хороший вопрос. Вообще, это тайна, Ника. Вот есть вообще слово «таинство» в себе имеет корень «тайна». Тайна — это когда не все известно и видно, не все на поверхности. Что-то происходит где-то в глубинах. Это тоже тайна. И когда мы говорим про таинство, Евхаристия переводится как благодарности или причастие, где мы причащаемся к телу и крови Христа, вообще я считаю, что это главнейшая заповедь Иисуса Христа для христиан. Есть и другие замечательные, очень важные заповеди. Я имею в виду, ну, помимо вот того, что сказал Христос, «возлюби Господа Бога и ближнего своего, как самого себя», это уж, ну, как бы самое главное, по словам самого Христа. Нет выше ее, да? Но заповеди, то есть какие он оставлял нам, в значении «заповедал христианству». Ведь христианство обросло очень многим, что не заповедал Христос. А есть те, я бы сказал, прям вот в физическом мире вещи, которые заповедал Христос. Например, крещение. Крещение осуществляется водою. Так заповедал Христос. Он сам крестился в Иордане, в воде, где было много воды. И сказал, что он будет крестить и духом, и огнем. Это правда. Иоанн о нем сказал пророчески. Пророк на стыке двух, можно сказать, заветов, Ветхого и Нового Завета. Но вот вода — это и символ, это и действие, которое происходит в этот момент. Без участия Божьего закона, данного для церкви, физических вещей или предметов, людей, священнослужителей или просто христиан, и тем, кому необходимо это, с искренним сердцем принимающие крещение, это тоже таинство, по сути, это тайна. Тайна происходит вот в этой заповеди, потому что есть видимое, видимый мир и невидимый. Так Бог создал этот мир. И мы верим, что здесь происходит некое сопряжение миров. Что-то происходит в видимом мире, что-то в невидимом. Исходя из сердца человека, исходя из его искренности, которую, опять же, мы не видим. Поэтому, если теперь возвращаемся к причастию, тоже есть предметы, скажем так, вещи, вот осязаемый хлеб, вино, чаша. У некоторых есть другие немножко традиции, но тем не менее. Но очень важно, чтобы в этот момент человек внутренне созерцал себя в первую очередь, был готов к глубинному, я подчеркну это слово, глубинному покаянию, очищению, что происходило как иллюстрация, когда Христос омывал ноги ученикам, и именно это позволило Петру подставить свои ноги, хотя он этого сначала не хотел. Христос там уже дал намек, это описывается в 13 главе Евангелия от Иоанна, о том, что если не умою ног твоих, не будешь иметь части со мной. Слышите слово причастие, да, часть со мной. Вот причаститься — это значит приобщиться ко Христу. Это значит еще раз напомнить себе, что Он во мне, и я в Нем. Вот это важные смыслы. Конечно, здесь еще много образов. И есть определенный символизм. Но если мы будем брать сугубо вот хлеб и сугубо вино, и пытаться как-то объяснить, что с ними происходит в физическом мире, то я хочу сразу сказать, я за это не берусь, потому что это область тайны. В Писании написано так, вот смотрите, в чем тайна. «Вот сей хлеб, — Христос сказал, преломил, сказал, едите, сие есть тело мое, за вас ломимое». То есть вот в этой определенной ситуации, когда Христос совершает это для людей его сообщества, для людей, ну, для апостолов, да, он совершает сейчас это для своей церкви. Он показывает некое духовное соединение. Так же, как Христос в нас, послание Колоссянам, 1 глава, сия тайна, прям там открыто написано, четко написано, что вот есть тайна, Христос в вас. И для многих это странно, это непонятно, как Христос может быть в тебе. Вот с этого уже начинается реализация того, как мы об этом Христе, который является тайной, самим себе напоминаем. Что-то удивительное происходит во всех мирах, и в физическом, и в духовном. Но если бы Христос ставил целью обязательное перевоплощение, к примеру, там, хлеба в тело или вина в кровь, обязательно бы Он это пояснил. Он это оставляет, как вот, знаете, айсберг, он, видимая часть остается, но там большая такая, большая часть бывает, это невидимая. Вот он оставляет на поверхности вот эти, если хотите, видимые знаки. Но мы понимаем, что если человек делает с должным состоянием сердца, рассуждая о теле Господнем, рассуждая о его смерти, осуждая себя за грехи, с чувством раскаяния и желания вновь приобщиться к любимому, дорогому Господу, которого мы уже знаем, кто-то годами когда-то принимали крещение, погрузились во Христа. Помните, Галатам 3 глава, 27 стих. «Все вы во Христа крестившиеся...» Подождите, мы же в воду крестились. Вот вам и тайна. «Все вы во Христа крестившиеся, во Христа, что облеклись, облачились». И вот напомнить себе... Может быть, раз в неделю, есть такая добрая традиция в одних храмах, церквах. Может быть, раз в месяц или два раза в месяц в других. Я вообще это не обсуждаю. ученики собирались вообще каждый день по домам, да, и преломляли хлеб, так написано. Поэтому очень важно, чтобы это не стало обыденно, чтобы это, ну, есть такое слово не очень хорошее здесь, профанации. То есть, когда люди все это делают, а внутри суета, и вообще человек не понимает, для чего он делает, он просто механически это делает. Хочу сказать сразу, для такого человека не происходит этой тайны, не происходит приобщение к телу и крови Господней. Там же есть предупреждение. В этой замечательной 11 главе послания к Коринфянам говорится, кто делает не рассуждая, тот делает в осуждении себе, не воспринимая это как самое важное. Вот без жертвы Христа на кресте, без его ломимого тела там, под палящими солнцами Палестины, говорят, помните, на востоке фиеста даже существует так называемый обеденный перерыв, когда все скрываются с этого солнца, потому что оно так палит, там и 40, и 50, и иногда больше градусов бывает, что можно пищу там вот жарить, как показывали там в пустыне, как яйца, буквально в смысле там какая-то сковорода просто побыла там полчасика на этом солнце, и она уже разогрелась так, что на ней спокойно вот сворачивается белок, и очень жаркое солнце, и вот разодранный этими римскими мечами, гвоздями, прибитый там, он испекался, как этот хлеб, там столько образов вот в этом замечательном действии, я бы сказал, действия, да, когда Христос оставляет нам это, он понимает, берет самое главное, помните, хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день. Мы не можем существовать без хлеба, и хлеб это уникальный, я бы сказал, вот такой продукт, который потребный, необходимый просто для жизни человека. Сколько там в этих злаках витаминов и всего, я это даже не перечисляю. Очень важно здесь в этот момент понять, что это есть тело. Поэтому, если кратко отвечать, Ника, на твой вопрос, действительно, вот я воспринимаю просто, как написано, вот как дитя. Хлеб вот в этот момент тире тело. Вино вот в этот момент тире кровь. Хочу, кстати, одну заметочку сказать. Если хлеб мы едим каждый день, и он участвует у нас как продукт ежедневно, без воспоминаний о страдании Христа, о его теле, то о вине сказал сам Христос. «Впредь не буду пить с вами более вина, как когда буду пить в Царстве Небесном». Так? То есть, если вы когда-то участвовали в диспутах, разговорах на тему вина, то обратите внимание, в 11 главе послания Коринфянам, первого послания Коринфянам, как написано о хлебе, прям цитата, что сказал Павлу Христос, когда явился ему, когда он сказал, вот так делай для всех церквей. Почитайте, я от самого Господа принял то, что я вам передал, говорит Павел, потому что Павла не было на тайной вечере среди апостолов, он позже уверовал. И тем не менее, как апостол, он сообщает всем христианским церквам, он говорит, я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которой предан был, взял хлеб и, преломив, возблагодарил, сказал, примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. А вот про чашу написано, так же и чашу. И сказал, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание. Вот это исключительное слово в русском языке «только» говорит о особом предназначении теперь вина. И поэтому употреблять вино, вот для меня лично ответ был когда-то, я просил, молился даже с постом, говорил, Господи, покажи мне через Священное Писание, где есть серьезнейшие предупреждения о воздержании от вина. И вот открылось это место. Когда только будете пить в мое воспоминание. Поэтому всякий раз, когда вы едите хлеб сей и чашу, смерть Господню возвещаете, доколе он придет, и так далее. Дальше по тексту вы можете проследить. Поэтому Христос предупреждает о вине. Он говорит, а теперь об особом значении вина. И мы делаем, конечно, там небольшой глоток, он ни о каком дурмане от алкоголя и речи не может идти. Это делается с особыми святыми чувствами, я бы так сказал, чувствованиями. Это делается в воспоминании, это делается с особой проверкой себя. Ну, вот немножечко так я обрисовал эту картину. Надеюсь, что, Ника, вы поняли. Поэтому смысл этого причастия – это еще раз проверить, я бы сказал так, если кратко, свое христианство, проверить глубину взаимоотношений со Христом, глубину погружения в Него, и чтобы Христос не ушел у нас на задворке, а то иногда мы и прогоняем своей жизнью Его. Поэтому к причастию готовиться. Иногда некоторые имеют традицию поститься, некоторые нет, потому что, например, ранние христиане такой традиции не имели, и там же Павел предупреждает, что лучше дома покушать, чтобы восприятие этого хлеба не было как хлеба, чтобы вот уже насыщенный для плоти человек пришел и прикасался к этому кусочку с другими совсем чувствованиями, не с чувством голода и, ну, наесться, да, схватить, и там слюна, и все остальное там выделяется вот как вот некий такой продукт питания, а вот совсем с другими чувствованиями. Хорошо, еще один вопрос, Никита. Сообщение. Дьявола нет. Если он есть, то предъявите доказательства. Ну, вот, Никита, вы являетесь как раз этим доказательством, то, что вы написали это. Вот. Здесь от противного можно действовать. И существует несколько способов или доказательств. Да, мы знаем, что теоремы бывают прямого доказательства и от обратного. Вот все мы, наверное, учились когда-то в школе, и мы легко доказывали, что две прямые, если они параллельны, то они не пересекаются. Да? Ну, я сейчас говорю про определенное устройство мира. Конечно, существуют более сложные какие-то моменты, связанные с устройством мира. Может быть, в тех мирах они и пересекаются. Но легко это доказывали, потому что вот уходящие в бесконечность эти две прямые, вот мы предполагали, что вдруг там где-то они пересекаются. Тогда угол обязательно будет между ними. То есть они не будут абсолютно параллельны. Пересекали другой, можно сказать, линии, мерили углы, там, кто помнит это доказательство, так вот, через обратное мы приходили, что поэтому они параллельны, да, поэтому если бы за наши души никто не боролся, если бы никто не посылал мысли такие, дьявол переводится одно из таких, ну, можно сказать, распространенных толкований, бросающие мысли, да, то есть «де» — это проникать, бросать, точнее, проникать, а «балос» — это, отсюда слово «баллистика», бросать, кидать, да, баллистика — это как раз наука, изучающая траектории, ну, сейчас снаряды, пули, а раньше камни, палки, то есть он, что он проникает, он как, бросая мысли определенные нам. Поэтому, Никита, как я знаю с десяток людей, если хочешь, я могу реальных людей этих, даже вот в нашей церкви, которые посещают, которые именно увидят, что за их души кто-то борется, кто-то очень не хочет, чтобы они делали добро, чтобы они славили Бога, чтобы они ходили в церковь, читали Священное Писание. Поэтому сделай сам эксперимент. Очень все просто. Возьми какую-то, ну, не знаю, там, книгу, и попробуй ее почитать, да, вот, все нормально. Теперь возьми Библию и возьми себе за правило читать, ну, хотя бы 15 минут в день, ну, там, месяц или целую неделю, и посмотришь все остальное. Дальше мне расскажешь, существует ли дьявол или нет. И в сон будет клонить, и мысли куда-то поползут, и я понимаю сложность Библии, но, вы знаете, ведь Писание говорит о себе, что и дитя пойдет не заблудится, Христос говорил. То есть, когда мы обращаемся к Богу, то нам открывается ровно столько в этой уникальной и сложной, безусловно, книге, чтобы насытилась наша душа. Поэтому, но кто-то, а кто-то, мы понимаем, кто, враг Божий, не желает этого, не хочет этого, поэтому будет обязательно сопротивление. Вот этим самым дьявол себя-то и выдает. В этом как раз явлении он не может иначе. Он всегда противится всему Божьему. Ну, если хочешь, вот можешь это проверить на своей жизни. То есть отчасти, я хочу сказать, без всяких каких-то других доказательств, это доказуемо на лично твоей жизни. И сам ты это можешь проверить. Зло всегда сделать легче. Вот еще один такой принцип. Мы делаем это по течению, вот следуя за большинством. Писание предупреждает в книге притч, не иди за большинством на злое. Да? То есть не совершай в толпе зла. Постарайся бороться. И бороться всегда сложнее. Потому что единая масса, люди даже оправдывают многое зло. Они просто говорят, что так и так, вот все так и я. Да? Вот известное такое оправдание. Светлана задает еще вопрос. «Приветствую вас. Много раз можно слышать среди верующих или проповедь человека, или проповедь, человек боится смерти. Лично я боюсь больше предсмерти, то есть какая смерть, в болезни или несчастный случай, как к этому подходить духовно? Светлана, скажу так, если ответ по Писанию, то Христос сказал: не бойтесь убивающих тело, бойтесь тех, кто того или тех, да, кто может душу вернуть вот в озеро огненное. По сути говоря, для Бога, да, конечно, для всех нас, ну, как говорят, смерть красна, кто-то хочет ее принародно, кто-то хочет спокойно, лежа в теплой и чистой кровати, кто-то еще как-то. Мы не знаем, как Господь застанет нас, застигнет нас. Вот почему. Потому что тело ныне, тело грехопадшего человека имеет третью значимость, первично душа. Взаимоотношения души с Богом, даже я так сказал, а уже потом тело. Поэтому наша вечная душа, конечно, она живет в теле. Конечно, мы сейчас не можем разъединить их, но умер ли человек при каких-то обстоятельствах, погиб ли в море, его, извините, съели рыбы, или он закапан в землю, и там в некоторой полосе, так сказать, земли, земля, ну, для этого и закапывают, там растлевается и превращается в тлен, и прах его, и все остальное. Или он где-то в гробнице, засохший, как мумия. Это уже не так играет, не такую играет роль, потому что где бы человек ни находился здесь, на этой земле, и какую бы он смерть ни принял, да, есть, конечно, ну, скажем так, желаемые смерти, потому что иногда бывает смерть позором, и этот позор предсказывали пророки, мы помним смерть Изавели и там других, когда ее даже не осталось там от нее, можно сказать, останков, и тогда это очень чтили люди того времени и той традиции. Сегодня тоже люди иногда чтят мощи, и я уже отвечал на этот вопрос, может быть, для немощных вере нужны мощи, да, для того, чтобы как-то, ну, что ли, в чем-то увериться, в чем-то утвердиться, укрепить свою немощную веру. Но для тех, кто, ну, скажем так, уже вырос немножко, подрос в вере, и мы ходим верою, а не видением, не прикосновением, так говорит Священное Писание, то мы смотрим щадящие, не споря, с людьми, которые еще нуждаются в каких-то видимых знаках. Вот, кстати, Светлана, да, и ваш вопрос вспомнили. Но есть, которые предписаны Богом, а есть, которые, ну, никак не предписаны, не заповедны. Если бы Христос сказал, что вот принимающий вот такую смерть – это праведник, а вот такую – неправедник. Люди как-то пытаются здесь домыслить. Они пытаются вот сказать: а, вот он там. Мы знаем, что Елисей, который имел двойное помазание от Бога, помните, он увидел Илью, вознесшегося на колеснице, он был его, можно сказать, таким преемником, и Илья ему пророчествовал, он же пророк был, и сказал, что если увидишь меня, то будешь иметь двойное благословение от Бога. Вот. И что и произошло. И мы читаем, как он умер. Он умер от болезни. Может быть, вот этим способом восстановления все-таки его в глазах общественности было то, что в его могилу уронили человека, и тот воскрес. Было такое дело. Может быть, потому и какие-то корни тянутся вот к этому особому действию. Ну, послушайте, так не происходило ни с кем другим, и здесь не стоит из этого делать такую уж, ну, серьезную доктрину. Может быть, это было лично показано людям того времени, что Елисей не нагрешил, ну, хотя люди всего Ветхого Завета все шли в одно место, да, мы говорим, они шли в ад на лоно Аврамова. Это потом Христос своей смертью их освобождает, и пленных, да, в аду, кого он освободил? Смертью смерть попрал, и мертвым во гробах всем жизнь даровал. Но тем не менее, это было восстановление его, что ли, ну, имени, если хотите, ну, авторитета, даже Божьего авторитета, потому что он же был пророк-то Божий. Отчасти это все имеет смысл и значение, но такой традиции, по сути говоря, особо и не было. Она появляется значительно позже, и я думаю, что не стоит на нее уж так сильно опираться, какую человек смерть принимает. Когда-то башня упала на людей, и Христу задали вопрос. Вот они приняли такую вдруг неожиданную смерть. Я бы сказал, такую техногенную. Ну, построили люди эту башню. Она стояла-стояла, вот не делали вовремя ремонт. Давайте упростим. И она упала. И в это время проходили эти люди. И что? Задает вопрос Христу. Как с ними? Что, они были грешнее всех? Слышите, вот как раз такой вопрос. А Христос говорит, нет. Но если не покаетесь, все погибнете. То есть Христос переводит разговор с тела на душу. Он говорит, если душа не покаяна, вдруг неожиданно от чего-то, техногенная ли произойдет катастрофа, пожар, человек сгорел, в море утонул, или в землю закопали, или где-то еще авария, ну сколько угодно. Христос обращает внимание, готова ли твоя душа? Вот на что он обращает внимание, поэтому вот в рамках золотой середины нам эту середину надо удерживать, не забывать, что это центральная вещь, спасение души, а не тело. Отчасти тело важно, отчасти я здесь соглашусь. Андрей Юрьевич, пишет Юрий Алексеевич, вы имеете представление, какой хлеб продается в маркетах, в магазинах, наверное, или вам не важно, может быть, с уважением... Так, Катков Юрий Алексеевич. Да, действительно, все, что продается на торгу «Ешьте без исследования», для меня это является направляющим текстом. Если человек знает, что какая-то бракованная партия, что даже не отследила специальной комиссии, которая устраивается особенно по производству хлеба или других продуктов питания, такие случаи, к сожалению, бывают, если я знаю об этом, я не должен искушать Господа, чтобы вот, ну, все равно есть без разбора. Если я не знаю, и я молюсь, я знаю, что все, даже смертоносное, что съедите, не повредит, это тоже заповедь Иисуса Христа, заповеданная всем христианам, когда Он уходил с этой земли. Я руководствуюсь этим в своей жизни, ну и, слава Богу, храним Господом на протяжении всех этих лет. Поэтому иногда люди в своих исследованиях, ну, ссылаются на исследования одни, другие, третьи. Я не против этого, выявлять какие-то там калорийность продукта или больше питательных веществ, менее питательные там вещества в каком-то хлебе. Может быть, иногда у людей выбор какой-то есть. Но ведь, знаете, в войну не было выбора. Ели всякий хлеб, и какой только не ели. Вот вспоминаем блокаду также Ленинграда. Вы помните, что там, наверное, 70% было совсем не хлеба вот в этом хлебе так называемом. И это свидетельствовали мне реально реальные блокадники, реальные люди в доме престарелых, с которыми я общался. И им каждый кусочек был как на вес золота, и они выживали, можно сказать. Поэтому сегодня мы очень переборчиво, я бы сказал, разборчиво. Мы там иногда люди такие уж прям становятся что не скажи, какой продукт, все вредно. Вот это крайность. В программе «Золотая середина» мы должны это тоже учитывать. А Господь нам дал такое право. И вот есть такой текст в Библии: «Ешьте все, если особенно позовут тебя». Вот. «Ешь все без исследования, но благословляй». Мы знаем, что пища, она освящается, благословляется Словом Божиим, молитвой. Илья, стоит ли верить линиям на руке? Илья, я не знаю, стоит или нет, они у нас есть. Вот. А вот верить им или нет, они не говорящие. Иногда люди приписывают линиям на руке, что они говорят. У меня была такая интересная встреча с хиромантом. Это 90-е годы, когда вот я делал пересадку на Кузнецком мосту, там часто ездил, сейчас у меня транспортное средство, я поверху еду, а тогда я был человек метро, как Сурок. Здесь в норку нырнул, там вынырнул. Все метро я изучил вот лично на себе. И знаешь, все выходы, и как быстрее, и так далее, вот прям сэкономить там секунды, минуты. И вот спускаюсь я по эскалатору и смотрю, стоит человек, который пишет: «Гадаю по руке». Кстати, хочу заметить, хиромантия – это как раз гадание по руке. Я подхожу, смуглый человек, видно, что такого восточного какого-то, восточных кровей, скажем так. И я познакомился с ним спокойно, без всякого наезда, просто спрашиваю его: «А вот скажите, правда, у вас получается это?» Он говорит: «Да». И он мне стал рассказывать, что у меня там ассирийские какие-то корни, что у меня вот родство, что у меня это по роду передается, и что вот у меня есть такая возможность это отгадывать. И вы знаете, я сказал, если есть а вы верующий человек? Он говорит, да, я верю в Бога. У меня не оказалось Библии с собой. И я говорю ему, я бы вам в Библии показал, в Второзаконии 18 главе, что это нельзя делать, если вы слушаетесь Бога. Он говорит, покажи. А у меня Библии нет. Представляете, открывается дверь ближайшего поезда, и оттуда выходит человек нашей церкви, который несет Библию вот в сумочке. Я ему открываю, так этот хиромант от меня потом бегал, как, наверное, больше, чем от милиционера. Так быстро пролетела наша программа, время наше истекло. Я с вами прощаюсь до следующей пятницы, если Бог даст жизни. Готовьте ваши вопросы, молитесь, а самое главное, живите по Писанию, да благословит вас Бог с миром Божиим. До свидания.